На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке», в студии ее ведущие Анастасия Мединцева и Олег Крючков. Привет, Олег.
Привет, Настя. Последние две недели были омрачены, скажем так, с целым рядом событий, связанными с подростками. Это были и нападения на школы, и выстрелы в школу.
Давай даже конкретнее. Первый случай произошел в Перми на прошлой неделе, когда, так сказать, поножовщина, да, 15 человек в больнице, дети, учитель, разбирались школьники на ножах.
Причем... Они даже не разбирались как-то, а пришли и напали на детей из младших классов, и учительнице пришлось своим телом практически их защищать.
Второй случай в Улан-Удэ, когда в класс сначала кинули коктейль Молотова, потом, так сказать, на учительницу напали с топориком, в ход пошел охотничий нож.
Одна из девочек очень сильно пострадала от ударов топора.
В результате тоже 7 человек в больнице. И еще одна ситуация, случай неприятный. Инцидент произошел в Симферополе, причем, так сказать, в показательной школе, в гимназии, когда один из парней принес пневматический пистолет и, в общем-то, стрельнул в ногу своему товарищу, если так можно сказать.
Настя, ты буквально за несколько дней до случившегося была в этой школе, общалась с детьми, с учителями. Почему, как ты считаешь, это могло произойти? Были ли какие-то предпосылки для этого?
Мы действительно ходили в школу, в гимназию буквально за 2 дня до инцидента и проверяли, так сказать, безопасность. Можно ли пройти в школу, как это сделать. Стоят сейчас практически везде, и в гимназии в том числе, турникеты, рамки, на входе сидит охранник. В общем-то, нам пройти не удалось, только в правильные часы к директору, чуть ли не по записи, с паспортом, представившись. Но, как говорится, от внешнего мира мы детей защитим, а вот от друг друга сложнее.
Понимаешь, часто бывают такие ситуации, когда рамки стоят только в тот момент, когда приходят какие-то проверяющие, журналисты. Часто я это вижу во многих и общественных зданиях. Рамки выключены большую часть времени. Их включают там на 10 дней после какого-то очередного резонансного происшествия. Знаешь, у меня сложное отношение к тому, что произошло во всех этих городах. Если там, ну, достаточно часто бывали какие-то случаи, мы это часто видим в Америке, расстрелы, там есть доступ к оружию. Почему это происходит у нас, мне не совсем понятно, и почему в ход идет холодное оружие, какие-то топоры, какие-то разборки. В этих разборках участвуют даже не учителя, там, если ты обижаешься там, на учителя, это хоть как-то можно логически выстроить. Но когда ты приходишь в младшие классы, нападаешь там с ножом или с топором на одноклассников, это вообще не поддается какому-то разумному объяснению.
Ну, я думаю, что, как ты спросил, откуда они берут холодное оружие, тут как раз все проще, нож всегда можно найти на кухне с пистолетами и прочим, тут уже сложнее. Но разбираться, почему так происходит, я думаю, надо с экспертом.
Я думаю, да.
Сегодня мы пригласили в гости врача-психиатра детского диспансерного отделения клинической психиатрической больницы номер 1 Софию Тимошенко. Софья Анатольевна, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Скажите, теория парных случаев. Сначала Пермь, потом Улан-Удэ. 2 подряд. Но так часто бывает и с авиакатастрофами, и с другими. Почему происходит? Почему? Что случилось? Почему вдруг дети в один день...
Целый там... ряд таких ЧП.
Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что каждый частный случай представляет своему рассмотрению, да, и причины в каждом частном случае могут быть разные. Что касается, допустим, резни в Перми, то там наличие было действительно психических отклонений у подростков, наличие злоупотребления наркотиками, то есть это, скорее всего, побудило их вот к этому действию. В других случаях трудно разобраться, и есть также общие причины, да, почему это происходит. Подростки чаще всего склонны к агрессивному и самоагрессивному поведению, потому что у них есть такая склонность к подражательности. Вот вы говорили про случай в Америке. Некоторые эксперты считают, что побудило эти причины, да?
Они посмотрели международные новости и решили...
Да, и решили, что мы тоже не так уж и... Да, мы тоже такие же крутые, как и они. Почему бы не мы? Такая может быть причина. Во-вторых, это соцсети. Есть сведения, что эти подростки участвовали в вновь появившихся соцсетях, которые уже носят не сам повреждающий характер, а повреждения остальным. Вот. Их очень много, и они, эти подростки, были замечены в этих соцгруппах ВКонтакте. Вот.
Что это касается, какие-то группы, которые пропагандируют насилие, которые, по отношению к одноклассникам, к младшим, к другим.
Кому угодно, да, да.
Культ насилия.
Да, культ насилия, ты крутая личность, ты сильнее, поэтому вот действуй. То есть это, помните, такая была группа «Синий кит»?
Да.
Помню. Вот хотела тоже про нее сказать, но там вред себе приносили.
Вот. А теперь «Синий кит» уже не актуален. Все про него забыли, слава Господи, и перекинулись теперь на другие, да, модели поведения. То есть есть такая теория, что по теме, по типу синего кита происходит то же самое. Подписываются туда подростки, у них появляется куратор, и тоже так вот выстраивается такая же модель, как было в синем ките.
То есть все это тоже именно лично с куратором делается?
Да, да.
Только уже не самоубийство, а нападение на младших школьников, на кого угодно. Причинение кому-то вреда.
И понимаете, что еще, я так думаю, что удобнее это все делать в школе, потому что в школу тебя пропустили, ты там как бы в безопасности, тебя все знают, тебе доверяют, поэтому делай, что хочешь.
И убегать тем, на кого ты нападаешь, некуда.
Некуда, они закрыты, да.
А насколько подтверждается, вот, предположение, что это тоже сетевая, как сетевые какие-то группы, иерархии, выстроенные по типу синего кита, просто если это так, то это время бить тревогу на самом деле.
Естественно,
потому что,
да, конечно.
Подтверждается,
подтверждается,
да?
К сожалению, да.
Скажите, насколько сильно может повлиять на подростка, вот, допустим, те же случаи в Америке, да, когда вот буквально два дня назад был очередной расстрел в школе? Вот он посмотрел, что-то написал в социальных сетях, что
и
должно произойти?
Насколько свойственно вообще подражать?
Да, подросткам свойственно подражать. Это да, это входит в структуру личности.
А насколько? Насколько?
Ну, тут уже, насколько это трудно
сказать. Раньше подражали там...
Раньше подражали положительным.
Положительным, да, там ходили к ветеранам, рисовали звезды у ветеранов, ходили делать...
Хотели стать космонавтами из этой серии.
Тимуровая команда, высаживали... деревья или что-то еще, а теперь как бы пошел полный разворот?
Ну, я хочу сказать, в то время просто это так не афишировалось. Были тоже делинквентные подростки, которые совершали противопреступные деяния. Это просто так не пропагандировалось, не показывали это по телевизору, а потом не говорили по радио. Понимаете? Тут и СМИ, и интернет тоже играют какую-то свою роль.
Угу. То есть, ваше мнение, возможно, стоит меньше говорить, как говорится, замалчивать случаи. Вот у нас замалчивать не принято, у нас и власти, и правоохранительные органы в последнее время, последние годы стараются быть открытыми, не скрывать, да, какие-то моменты. Получается, где-то надо скрыть.
Я считаю, что вот такие вот новости, как, допустим, были, да, происшествия в Америке, можно было где-то бегущей строкой и мелким шрифтом, да, чтобы эта новость пробежала, и так смачно это все не обсасывалось. Чтобы подростки как бы пропускали это мимо ушей.
Просто тот факт, что это где-то есть.
Вот оно было и прошло.
А возможно какая-то профилактическая работа в школе? Если вы говорите, что это, возможно, группа, выстроенная по принципу синего кита, только теперь настроенная на причинение вреда не себе, а другим. Какая может быть профилактическая работа? Что делать родителям?
Потому что, как это заметить,
как
вообще,
это заметить,
что твой ребенок готовится вот к чему-то напасть, себя убить, другого?
Прежде всего, что касается, допустим, родителей, да, родители всегда должны участвовать в жизни своего ребенка. То есть они должны интересоваться его окружением, его успеваемостью в школе, общаться с учителями. Также желательно, конечно, это очень иногда не трудно, но просматривать в соцсети его, да, посмотреть, чем он увлекается, какие он играет игры, какие смотрит фильмы, в каких группах он в ВКонтакте состоит.
Вот, кстати, извините, перебью, тут тоже важный момент. Многие родители как бы оставляют ребенку личное пространство, не читать, с кем общается, как бы как не читать чужие письма.
Да, но в случае именно с подростковым возрастом это неправильно. Контроль нужен обязательно, и, ну, он не должен быть тоталитарным, конечно, но должен родители, любой родитель должен участвовать в жизни ребенка.
То есть интересоваться... лучше где-то поссориться с ребенком, но
да,
проконтролировать.
Но проконтролировать.
Почему дети тянут в школу оружие и наносят вред себе и друг другу, мы поговорим еще раз уже после маленького перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии, с вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И сегодня у нас в гостях врач-психиатр детского диспансерного отделения клинической психиатрической больницы номер 1 София Тимошенко. София Анатольевна, мы уже начали рассуждать, как обезопасить собственных детей.
Чтобы не было таких трагедий, как раньше синяки, теперь выстраиваются новые тоталитарные группы в социальных сетях, но они уже зовут школьников не причинять вред себе, а нападать на других, на младших, на учителей. Как родителям это увидеть? Мы уже говорили, что нужен контроль. Но какие-то внешние проявления, это, допустим, ребенок стал более агрессивным, ребенок как-то, это понятно, что подростковый возраст, трудно определить, они все не очень...
Вот как отличить, да, переходный период у него, просто становление личности, либо же вот связался с плохой компанией или там завис в какой-то соцсети, в группе, да, неприятной, либо же вот взрослеет так человек.
Ну да, да. Значит, ну прежде всего это определяется по поведению подростка. Подростки, которые склонны к вот разрушительному поведению, они меняются в эмоциональном плане очень резко. То есть если это идет половое созревание, то идет постепенное, да, какое-то нарастание каких-то эмоциональных таких передряг, то здесь происходит резкое изменение настроения, резкие изменения своих былых привычек, образа жизни, режима. Изменяется пищевое поведение, изменяется режим сна бодрствования, то есть либо он много спит, либо, или наоборот мало спит, потому что сидит в этих сетях. Вот. Либо он много кушает, либо он не кушает. Он теряет свой былой круг окружения. То есть он может замыкаться.
Появились новые друзья, да? Совсем другие.
Или вообще он остался один, он отгорожен, но сидит целыми днями в компьютер смотрит. Ему никто уже не нужен.
Хорошо. Допустим, поняли, что что-то пошло не так. Что делать?
Ну, прежде всего, нужно разговаривать, да? Ребенка нужно выводить на диалог. Если это не получается, нужно обращаться к специалистам. Прежде всего, это психологи. Психологи есть, к счастью, в каждой школе. Вот. Но в крайних случаях, если уже совсем ребенок ушел в себя и не идет на контакт ни с родителями, ни с психологами, есть мы, детские психиатры, мы всегда придем на помощь.
Обращаться, не стесняться.
Очень многие родители приходят, понимаете, они, вот мы видели, что-то не так, что-то с ней не то, вот какая-то она другие становится. Ну, придите вы сами хотя бы, да, на консультацию, мы подскажем советом.
Как просто разговорить собственного же ребенка?
Да, правильно? Конечно. К любому ребенку при желании можно найти подход.
Хорошо, а вот что касается оружия. Все-таки, когда решаются какие-то разборки на кулаках, 15 человек, в том числе учительница, не попадают в больницы. Там единичные какие-то случаи.
Конечно.
Такие страшные ЧП происходят, когда ребенок приносит с собой уже дополнительное страшное оружие.
Планируют, вот, допустим, как в Улан-Удэ, там даже с собой взяли... бутылки с зажигательной смесью. Это что должно вынудить ребенка перейти эту красную черту?
И вот прятать ли оружие? Ну, у кого-то дома есть пистолеты, ножи, так вообще в каждой семье.
Ну, конечно,
есть.
Да.
Все не спрячешь.
Все не спрячешь, конечно. И в случае с оружием, вот в каждом, опять же, этом случае все ситуации разные. Да, ножи не спрячешь. Как этот подросток умудрился изготовить коктейль Молотова, это вообще непонятно. Ну, скорее всего, опять же, интернет.
Ну, интернет есть тоже уже у всех.
Да, да. Вот. И, ну, как определить, тут тоже в каждом индивидуальном случае по-разному. То есть, опять же, исходя из его поведения и из его круга интересов. То есть они, подростки, которые вот уже готовы к этому, они постоянно об этом думают, они об этом говорят, они постоянно ищут какие-то сайты. Я думаю, что можно следить.
Может, как в армии в советской было, что всегда должен быть занят солдат, чтобы у него дурных мыслей в голове не было. Может, все-таки родителям больше внимания уделить каким-то кружкам, спортивным секциям и попытаться оторвать детей от компьютера, от игр, от всего остального.
Само собой, да. Это одна из профилактических мер. То есть любой ребенок и подросток должны быть всегда заняты. У них не должно быть очень много свободного времени. Оно должно быть, конечно, на отдых. Но не так, чтобы он пришел со школы или там с колледжа, и все. И половина, вторая суток у него занята лишь компьютером и всеми этими сайтами, соцсетями. Сейчас, слава богу, у нас в Крыму достаточно возможностей заниматься спортом, творчеством и так далее. При желании любой родитель может ребенка устроить куда-то.
А есть ли смысл запрещать телефоны, компьютерные игры? Вот просто отрезать, так сказать. Ушел куда-то к бабушке или в школу, телефон с собой взял, чтобы была связь. Пришел домой, телефон, как говорится, сдал.
Или ограничать, как бороться вот с этой компьютерной зависимостью и игровой зависимостью, которая есть у многих подростков?
Я поняла. Понимаете, если подросток предоставлен целый день сам себе, то это уже никак это не устранишь. Понимаете? И опять же, если он ничем не занят. Что касается запрета, опять же, это не всегда помогает. Интернет есть у друзей всегда в школе. Можно, да, у кого-то зайти, посмотреть,
в
поиграть.
В гости можно сходить.
Нужно пойти к другу, да. И там же они тоже сидят, играют, они же не общаются практически сейчас. Поэтому запрет он роли не даст. И наоборот, вы знаете, запретный плод, он сладок. И подростка будет еще больше
то
вызывать интереса.
То есть ни в коем случае не запрещать.
Ограничивать нужно, да. Запрещать это, я считаю, бесполезно.
А что делать? Тогда находить какие-то группы, отправлять его в походы на 10 дней, такое, чтобы он с рюкзаком прошелся по горам, и у него дурные мысли вышли из головы?
Ну, как один из вариантов, возможно.
Стоит признать, что если родители имеют возможность, так сказать, видеть своего ребенка не только, когда он спит, то все возможно. Если с утра на работу ушел, вечером поздно пришел, то очень... Просто упустить вот этот момент, когда вот есть ли какие-то ряд вопросов для детей, чтобы сразу было понятно, три вопроса задал, вот с ребенком все в порядке или что-то пошло не так. Так сказать, для тех родителей, которые всегда на работе.
Ну, три вопроса вряд ли, конечно.
Ну, это условно, да.
Родители
какие-то...
же бывают когда-то дома, они приходят домой, они вместе садятся ужинать. Просто поговорить, как прошел твой день. Чем ты занимался? Какие у тебя успехи, неуспехи?
Ножи пересчитать.
Тоже может.
Скажите, сейчас опять начинаются засилья таких тоталитарных направлений. Это и АУЕ, которая появляется, это вот такая воровская идеология, в которой в эту систему вводится очень много подростков. Что с этим делать? Я не исключаю, что вот случаи в Перми и Улан-Удэ это как раз отголоски АУЕ.
Ну, как раз таки случаи в Перми и считается, что отголосок АУЕ. И как бы считается, что есть регионы в России, которые более склонны к вот этим вот криминальным настроем. Да?
Крым относится к этому списку?
Относятся те регионы, в которых очень много мест лишения свободы. Почему? Потому что, как правило, заключенные оседают в этих городах, и это же создали кто-то из заключенных, кто-то из авторитетов.
Уже когда выходят.
Да, да, да. И вот сейчас тенденция, что да, криминал заманивает детей и подростков, сподвигает их вот на такие...
Быть модно плохим парнем.
Да, да, да. А почему? Потому что такая субкультура, такая нынче мода, тренд, так сказать.
А вот эти случаи в школах, это вполне могут быть отголоски, да, и как бы вяжут детей кровью.
Получается, что так.
А что с этим делать? Вот как понять, что вот интеллигентная семья, все не имели никакого отношения там к блатному миру, и вдруг ребенок попадает в это направление, собирает там чай, сигареты для того, чтобы передать в зоны. А как это заметить?
Но опять же, заметно будет по поведению ребенка и подростка.
Я вот относительно недавно видела в соцсети собственного брата, и мне казалось, что вот в моей школьной жизни была мода на эмо, другое. Это розовые челки, это когда вены резали, причем не столько резали, сколько так царапали фотографию, чтобы сделать. С высоток фотографировались на крышах, на краю. Я думала, это давно ушло. А оказалось, вот у одноклассниц брата все те же, 10 класс, а все те же фотографии в соцсетях. Те же вены, те же высотки. Вот эта культура все-таки ушла? К вам обращаются с подобными случаями? Вот.
Да, очень много. Вот как раз-таки в начале прошлого года, когда только всплыл, так сказать, синий кит, очень много обращалось родителей, потому что, видно же эти все насечки, видно это поведение.
То есть просто посмотреть на руки ребенка.
Хотя бы иногда
для
заглянуть, потому что у меня был такой случай, мне, конечно, было прям страшно. Насечки были везде у ребенка, на предплечьях, на бедрах, внутри бедер. Мама это заметила через месяцев 8. Я была в шоке, конечно. Ну, ребенка мы подняли на ноги, сейчас он этого не делает, успешно учится, слава богу.
И насколько пострадает психика? Вот 8 месяцев ребенок пытался себе резать вены вот в этом конкретном случае.
Ну а вот вы как считаете?
Ну вот я просто спрашиваю вас, как
специалиста. Сложно вытащить ребенка. Сложно
вытащить. И да. Насколько восстановление вот обычной жизни тяжело происходит в этих ситуациях.
Я вас поняла. Значит, смотрите, чем позднее обращаются родители с данными такими похожими проблемами, тем, естественно, сложнее его вытащить. Естественно. Потому что он никому был не нужен столько времени.
Сколько времени на это уходит в среднем?
По-разному, опять же, зависит от самой травмы психической, от ребенка, от его восстановления нервной системы. Но
знаете, так, от
примерно,
и до.
Примерно, ну, от 3 месяцев до года. Вот где-то так.
Что нужно сделать в этом случае? Вам приходит что делать? Переключать его как-то на другие, возвращать нормально?
Давайте, что делать в таких случаях сразу после небольшого перерыва?
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И сегодня у нас в гостях врач-психиатр детского диспансерного отделения клинической психиатрической больницы номер 1 София Тимошенко.
Мы в прошлой части нашей программы как раз говорили, уже перешли с нападений, которые случились в школах, на подростковые тоталитарные группы в социальных сетях. Это и АУЕ, уставшая уже знаменитая с плохой стороны, и
Эмо-течение.
Да, эмо-течение, сейчас там они называются немножко по-другому, трансформируются, это всякие сентиментальные направления молодежные. И мы говорили о том, что вы приводили один из случаев, который был в вашей работе, что рубцы на руках, о том, что ребенок резал вены, мама увидела через 8 месяцев. Что делать в этом случае? Что вам приходится? Переключать внимание? Как выводить из этого состояния, когда человек уже глубоко там и думает только о том,
насильно
подростке?
Насильно же в новую компанию не поставишь, друзей не заменишь.
Ну, в данном случае, что касается вот именно суицидальных тенденций, да, ребенка нужно услышать, когда взрослый проявляет внимание к его проблемам. Часто для родителей они кажутся смешными. Ой, отстань, я так устал на работе, иди уже вот уроки там делай себе и не трогай меня. Когда его слушают взрослые, он уже начинает доверять, и ты, когда начинаешь с ним работать, он постепенно тебе открывается, и постепенно его можно вывести. Тут в данном случае нужно просто внимание родителей.
Вот вы говорите, проблемы бывают смешные. Вот опять же, из практики. Из-за чего больше всего страдают наши дети? С какими проблемами приходят? Они же раскрываются,
конечно,
перед вами.
В основном, основной проблемой является конфликты с ровесниками.
Это что, любовь, дружба?
Любовь, дружба, ненависть, неприятие коллективом этого ребенка. Какие-то конфликты в школе могут быть с учителями. Бывает, очень часто были, ну не часто, были такие случаи, когда учителя доводили детей до этого поведения, выставляли его посмешищем при классе, унижали.
Скажите, вот долгие годы не очень престижная была профессия учителя, и, соответственно, туда не было как такового отбора, да, если не поступил куда-то в другой вуз, поступаешь на педагогический. И попадало очень много людей, был снижен критерий отбора, в том числе и психологический. Вот вы сейчас говорили, что и учителя иногда доводят детей. Что с этим делать? Проводить какие-то психологические тесты учителей, потому что человек, конечно, может закончить педауниверситет, но по результату окажется, что школу выпускать нельзя.
Ну, есть такая тенденция в Российской Федерации создавать такие социально-педагогические, психологические комитеты. То есть, когда какие-то происходят в школе, да, ЧП, то есть собирается вот эта коллегия и разбирает каждый отдельный случай и принимается какое-то решение. С учителями должны работать социальные педагоги и психологи, то есть должны проводиться какие-то тренинги, какие-то форумы, конференции. Об этом всем говорилось, мы неоднократно выступали в школах.
Вот, насколько я знаю, не проводится такого плана тренинга.
К сожалению, нет. К сожалению, эта работа стоит, потому что психологи и соцпедагоги заняты бумажной работой.
Мало ЧП у нас было.
Нет, они пишут,
было бы,
я понимаю, о чем, что мы не пишут о том, что...
Они пишут отчеты.
Отчеты, да.
То есть они
что-то проводили вместо того, чтобы работать с конкретными людьми, да? Скажите, вот тоже за последние два года и у нас, и в Америке было прям несколько случаев, когда учителя вступали в сексуальные отношения с учениками. Это тоже были достаточно резонансные случаи. Как к этому относитесь вы, как детский психиатр? Это было и в Америке, и было и в России уже. Что происходит?
Естественно, как в любом случае полового контакта взрослого ребенка, я отношусь отрицательно. Это тоже ломает детскую психику.
Нет, вот почему это происходит вот с этой стороны?
Ну, что касается, допустим, подростков, это просто интерес. Им интересно, как это происходит.
Все новое всегда.
Конечно,
интересно.
И уже у них появляется половой интерес. Плюс внимание, но что касается учителей, это явно какое-то психическое отклонение. Я не знаю, как можно вступить в половой контакт с ребенком.
Это тоже вот как раз то, о чем мы говорили, это недостаточная выборка кадров, да, которые идут работать учителями.
Вы понимаете, как таковая выборка не проводится. Пришел, и слава богу, что ты пришел, ведь текучка большая учителей, очень много уходит.
Как правило, детскому психиатру уже приходится разгребать эти случаи после того, как случилось. Вы не участвуете в профилактических каких-то осмотрах на какой-то ранней стадии, потому что вам, наверное, зачастую легче понять, что у ребенка не совсем хорошо, какие-то суицидальные наклонности, или он агрессивен излишне. Или это все-таки работа школьных психологов?
Профилактическую работу мы проводим как раз-таки вот среди подростков 14-17 лет. Но в силу нашего ограниченного отрезка времени выявить вот так вот в ходе профилактической работы можно только уже сформированные случаи.
То есть, хотела вот задать вопрос как раз на эту тему. Школьный психолог, он, как правило, если общается с детьми, минут 15 или в класс пришел, увидел сразу 30 человек – хватает ли этого времени для того, чтобы увидеть какие-то случаи? И каким образом должна быть выстроена работа психолога и ученика для того, чтобы на ранней стадии вот выявить, что есть, что пошло что-то не так?
Ну, так как подростковый возраст относится к категории риска, то я считаю, что психолог школьный должен вот с категории подростков, то есть это получается 8-11 классы, проводить индивидуальное тестирование. То есть на начальном этапе можно оставить, допустим, есть такие патохарактерологические тесты у психологов, то есть можно выявить с помощью тестов у всего класса, да, их провести, а уже если есть какие-то сигналы, что что-то не так, уже проводить индивидуальную какую-то работу.
Так дело в том, что многие дети, они знают, как правильно, но делают, как хочется. И поэтому, заполняя тесты, мне кажется, я как бы это тоже все проходила, мы заполняли, помню, когда-то тесты, пишешь вот подсознательно, как правильно, как научили, а делаешь уже как придется, как захотелось в тот или иной момент. Вот насколько эти тесты помогают?
Ну, как правило, они помогают, да. То есть если там уже душа болит, то это будет видно.
Вот смотрите, случай в Перми, мы опять к нему возвращаемся. Там явно были у одного из участников расстройства, да, психиатрические, скажем.
Ну,
и он даже несколько лет не посещал школу, и его направили на домашнее обучение. А потом он в школу вернулся, и потом все произошло. Что это, недоработка, может быть, медиков или чья-то трагическая ошибка, почему он смог вернуться в школу, если, в принципе, выявили?
Ну, во-первых, там неизвестно, насколько его лечили, понимаете, тут же еще зависит контроль родителей. Может быть, ему назначались какие-то препараты корректора поведения, их просто никто ему не давал. Это как один из вариантов. Что касается, почему его обратно взяли, если вы его выгнали, то это вопрос к школе.
В советское время, и сейчас сохранилась как структура вот интернаты для трудных детей, да, там без родителей, с какими-то психическими отклонениями. Как вы считаете, насколько они нужны уже в современном обществе, или все-таки это должны быть какие-то семейные, более узкие структуры, которые будут воспитывать детей типа семейных детских домов или чего-то другого, или какие структуры нужны, чтобы параллельно еще вот с этими трудными детьми заниматься и лечить их?
Ну, значит, у нас в Крыму есть как интернаты, так и семейные детские дома, то есть дома семейного типа. Вот. И там тоже содержится очень много детей с такими достаточно серьезными нарушениями поведения, но не столько агрессивные, сколько немножко в другой среде. Вот. Что я хочу сказать по своему опыту. Дети, помещенные в интернат, и дети, находящиеся в приемной семье, это абсолютно разные дети. Хоть и у тех есть, да, какие-то проблемы с психикой, с интеллектом и другими вещами, но они одарены теплой, лаской и любовью. В интернатах же дети, они просто никому не нужны. Будем говорить прямо. Вот, предоставлены сами себе и делают, что хотят, поэтому, естественно, лучше их помещать по возможности в дома.
Получается, что в интернатах мы их не перевоспитываем, да, тратим государственные деньги, а наоборот,
да.
Оттуда может выйти кто угодно.
Да кто угодно. Ну, как правило, выходит кто угодно.
И те же структуры АУЕ, о которых мы говорили в этой программе, там тоже распространены, потому что доступ к интернету сейчас есть у всех.
И таких детей проще всего туда заманить.
Я думаю, что, как правило, на таких детей уже вытащить их из этого состояния сложнее, либо же практически невозможно. Человек сформировался вот в детском доме, в интернате, с самого маленького возраста, там, до чуть ли не 18 лет, или же вытягивают вот такие сложные
случаи? Вытягивают. У меня было несколько детей, вот как раз-таки на профосмотрах детских домов, очень приятных, хороших, воспитанных детей, которые сейчас получают профессиональное образование, заняты спортом. То есть тут, опять же, каждый случай, он...
Гены еще.
Плюс ко всему, потому что вы понимаете, в основном, какие дети помещаются в детские дома и интернаты. Дети, лишенные родительского попечения по разным случаям. То есть не обязательно смерть родителей. А если это и смерть родителей, то непонятно по каким причинам. То есть наркотики, алкоголь, либо они помещены в места лишения свободы.
Насколько сейчас наркотики – это важная проблема в подростковом возрасте, и они меняют психику детей. Появились соли, появились какие-то химикаты, химические наркотики. Если раньше это были более наркотики больше растительного происхождения, то теперь все дальше идут синтетические наркотики.
Сразу убивающий мозг.
К сожалению, да. Опять же, благодаря интернету дети имеют в свободном доступе.
Если можно так сказать.
Да.
Но все равно заказать можно уже проще.
Можно заказать абсолютно свободно. Главное, чтобы были деньги. То есть родители должны, опять же, контролировать, куда ребенок тратит деньги, контролировать его состояние общее, потому что если ребенок пришел в 3 часа и лег спать и проснулся на следующий день, да, явно что-то с ним было не так.
Вот. 3 часа дня.
Да.
А вот...
То есть со школы пришел, не поев, ничего, мама, я устала, я пошел. Все, и так в системе, допустим, да, то есть уже надо какую-то забить тревогу, что что-то не так с моим ребенком.
Это не много учителя там задают в школе, а...
Да, может быть... вот устают сейчас все-таки по 7 уроков.
Уставать можно по-разному.
Вот да, хотелось бы поговорить вот как раз о наркотиках, алкоголе. А вот когда ребенок 12-14 лет приходит домой, как... Понятно, что там запах и все другое, а многие наркотики не дают ни запаха, и внешне ребенок выглядит вполне нормально. Как родителям понять, что что-то не так?
Опять же, по его поведению. То есть будет заметно, в любом случае наркотики влияют на поведенческие моменты. То есть будут меняться его интересы, будет меняться его ритм жизни, будут утрачиваться какие-то былые привычки, наоборот, положительные. Он теряет интерес к общению с ровесниками, он теряет интерес к своим кружкам, занятию спорту и уходит в себя. То есть опять же, изменяется поведение в любом случае.
Это все равно только поведенческие. Надо чувствовать своего ребенка. Если ты не чувствуешь своего ребенка, тебе будет очень сложно понять,
конечно,
что происходит.
Конечно, если у него, допустим, какое-то время нет доступа к наркотикам или к алкоголю, он становится раздражительный, злобный. Это тоже сигнал.
То есть так называемая ломка.
Да.
Олег, чуть позже сразу другие вопросы после маленького перерыва. Отвлечемся на рекламу.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. И у нас в гостях врач-психиатр детского диспансерного отделения клинической психиатрической больницы номер 1 София Тимошенко. София Анатольевна, вот вопрос еще в чем? Родители часто замечают, что с ребенком творится что-то не так. Часто это связано со школой. Многие дети откровенно признаются, да, там вот, подрался с этим, не принимает в коллектив тот, там, не могу найти общий язык с учителем. И что делать в этом случае? Есть ли смысл переводить ребенка из одной школы в другую? Либо же это новое выстраивание отношений, сложно. Вот как быть в таком случае? И от каждого учителя, от каждого там коллектива не убежишь. Всегда будет кто-то, кто, так сказать, не всегда вам рад.
Ну, к сожалению, таких обращений у меня становится все чаще и чаще. Во-первых, дети становятся очень жестокими, черствыми, холодными. И находят, так сказать, гадкого утенка, который начинает забивать всем коллективом. И учителя, опять же, учителя не способствуют каким-то выравниваниям в коллективе. Они как-то равнодушны к этому. Приходят мамы, жалуются. Вот посмотрите, обратите внимание, почему такое отношение к ребенку класса, почему такое отношение классного руководителя, да? То есть вот какое-то равнодушие творит в социуме, понимаете? Оно превалирует над открытостью, любовью и заботой.
Скажите, для многих сложно принять решение, что твой ребенок нуждается уже в помощи не психолога, а психиатра. Как взрослым помочь принять такое решение, что ребенку нужно помогать и уже идти к серьезным врачам, уже нужна больница, уже нужны лекарства, корректоры поведения или что-то еще?
Ну, до этого, я говорила ранее, нужно пройти консультации до психиатра. Это должен быть психолог, социальный педагог, социальные службы должны быть задействованы, я считаю, должны принимать вообще активное участие в жизни школ, детей и учителей. Вот. И как бы обычно уже направляют психологи школы. Но последнее время, спасибо большое родителям, они стали продвинуты, они тоже смотрят интернет, читают и обращаются сами. Даже бывает, что они обращаются сначала без ребенка, говорят, мы просто хотим проконсультироваться, как нам быть.
А вот давайте сравним последние там 5 лет, да, практики. Угу. Можно сказать, что 5 лет назад обращались вот больше с такими случаями, а таких было меньше. А вот сейчас вот выросли там вот такие конкретные случаи, такие проблемы у детей. Меняются ли проблемы? Либо же остаются такими же?
Психозы, там, шизофрения, может, прогрессируют. Куда идем вот, в рамках психиатрического именно здоровья уже подростков?
Ну, если сравнивать обращаемость за последние 5 лет, то, допустим, если 5 лет назад это были в основном неврозы у детей, да, какие-то страхи, тикозные расстройства, НРС и так далее, то сейчас в основном это вот проблемы, которые мы сегодня озвучиваем с вами. Это детский аутизм, он очень у нас нарастает. Ну и нарушение поведения в основном.
Это поведенческие расстройства,
в основном,
да? Это агрессия.
Агрессия, аутоагрессия и так далее.
Так аутизм, насколько я понимаю, это же практически с рождения ребенок, так сказать, особенный.
Ну да, это генетическое заболевание, да, которое проявляется в возрасте, ну, где-то с 1,5 лет он запускается.
Лечится ли это?
Корректируется. И опять же, в каждом случае по-разному. Он очень разнообразный, у него много разных форм, и каждый требует своего подхода, своего типа лечения, психологической коррекции и так далее.
То есть можно просто ребенка-аутиста, так сказать, сделать все, чтобы ему было комфортно вот среди людей, либо в чем заключается сама коррекция?
Значит, в коррекции аутизма принимают участие, опять же, несколько служб. Психиатры – это первое звено, дальше идут социальные службы, педагогические и психологи-дефектологи.
Которые будут уже после работы психиатров работать с этим ребенком в других направлениях.
То есть на фоне медикаментозного лечения, да, они корректируют его эмоции, его поведение, социализацию, речевые нарушения и так далее.
Я хотел задать такой вопрос. Многие родители до сих пор считают, что обращение к психиатру по поводу ребенка – это клеймо на ребенке на всю жизнь. И поэтому боятся. Они боятся, что ребенок потом не сможет сесть за руль, и ребенок потом не может поступать в определенные вузы.
Ты имеешь в виду наличие каких-то справок?
Да, то, что они обратятся по поводу проблем своего же ребенка именно к психиатру, приведет к тому, что, как они считают, это там наложит на ребенка какой-то штамп, что он был у психиатра, состоит
на учете. Значит, проблемы, значит, права не дадим.
Да, и поэтому многие не обращаются. Но есть такая беда, я так понимаю.
Нет, они обращаются, только вот правильно вы сказали. Вот первый вопрос, а что будет дальше? Вот что нас ждет после 18 лет? А куда мы сможем поступить? А будут ли у нас права? А будет у нас армия? Мы отвечаем, что давайте сначала решим проблемы ребенка. Они же сейчас у нас стоят на первом плане. А дальше будет видно. Часто они выравниваются, мы их снимаем с учета, и они дальше живут полноценной жизнью. Поэтому родители не должны бояться. Если вы видите проблемы, приходите к нам.
Потому что, да, если не прийти, то может быть то же, что произошло в Перми, произошло в других регионах, недавно у нас в первой школе. И тогда вопросы о том, пойдет ли ваш ребенок в армию, или там
не будет стоять,
да, не будет стоять абсолютно, потому что он пойдет в места совсем другие и надолго. И поэтому нужно всегда вовремя обращаться к специалистам, которые смогут скорректировать поведение ребенка. И, по-моему, вот то, что я вынес из нашего сегодняшнего разговора, с ребенком нужно общаться и понимать, как только изменилось настроение, поведение, нужно уже бить во все колокола и что-то делать.
Абсолютно верно, да. Ребенку нужно прежде всего забота и внимание родителей. Отсюда, как правило, начинаются все большие проблемы.
Скажите, куда вот многие люди даже не знают, куда обращаться, если они заметили проблемы своего ребенка, вот куда им нужно идти, в поликлинику, где искать психолога,
по месту жительства,
где нужно школу, искать психиатра,
как частных нанимать, не у всех, кстати, есть деньги нанять кого-то, есть, я знаю, сейчас много мошенников, которые из любой точки страны онлайн там или как-то
вот. Да, семья осознала свою проблему. Теперь им нужно к кому-то обратиться, как искать людей, куда идти.
Значит, сначала я всегда говорила, что нужно обратиться к своему школьному психологу. То есть сказать, что у нас есть такая проблема, оценить ее совместно с психологом, и тогда уже по мере сложности, да, вопроса обращаться к нам.
Сделать первый шаг, как говорится, вынести ссоры из избы, не бояться.
Да, не бояться, вынести ссоры из избы, абсолютно верно.
А скажите, вот больше стало таких обращений? Вот мы пытаемся понять тенденции, куда идет после этих нападений всех, которые проходят в школах. Родители пытаются находить решение этих проблем?
Ну, год назад, вот как только начались эти социальные сети, да, всплыл кит, обращений было много. Сейчас...
Это когда был синий кит, а когда были группы суицидальные.
Да, было обращений достаточно много. Причем даже приходили сами дети без родителей. Родители даже не знали об этом. Были такие у меня случаи. Вот, то есть родители не слышали
ребенка.
Это уже
взрослые дети, подростки.
Подростки, конечно, да. Вот.
Сейчас по-другому, когда уже не синий кит, а скорее АУЕ, когда внешняя агрессия, когда не агрессия против себя, направлена на...
Не себя, а окружающих.
Да, на окружающих, на младших школьников, теперь не приходят?
Ну, вот именно с данной проблемой, слава богу, пока таких у нас случаев не было. Поэтому подростку у нас сведений нет, то есть он у нас не числится, он считается психически здоровым.
Это по первой школе, который из пневматического пистолета выстрелил в своего одноклассника, по-моему, да?
Да. В основном, ну, агрессия такая в легкой форме. Среди очень она распространена не среди, кстати, старших, а младших школьников.
Это до скольки лет?
До 10.
До 10 агрессия?
Да, очень сильно выражена. С первого класса они дерутся, бьют друг друга. Очень достаточно жестоко. А унижают друг друга.
Сейчас стало еще модно снимать все на телефон и выкладывать в интернет.
Это еще одно зло, да, которое пришло к нам.
Что с этим делать? Потому что сняли, там кого-то избили, потом появляется...
Дрались всегда, но теперь это фиксируется, и потом участковому даже не надо ничего делать. Пришел, ребенка забрал, родителей в соцслужбы. Вот, кстати, это еще одна проблема. Мне кажется, в Европе это развито больше. Забирают родительские права, потому что там ребенок не та не связался, там или вены порезал, или еще что-то. И сразу как-то ребенка отдельно, родители отдельно разбивают даже таким образом семьи. Вот у нас это пока не практикуется, ну, в меньшей
степени. И как вы к этому относитесь?
Ну, не всегда изъятие семьи – это выход из проблемы.
Часто нет, да?
Часто это усугубляет проблему. Потому что есть же эмоциональная привязанность ребенка к родителю, родителя к ребенку. То, что где-то недосмотрели, ну, это человеческий фактор, его не избежать.
Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Я напомню, у нас в гостях был врач-психиатр детского диспансерного отделения клинической психиатрической больницы номер 1 София Тимошенко. До свидания.
До свидания.
До свидания.
На крючке. Новости наизнанку.